заряджай мозок. Слухай Радіо М. Запрошуємо вас до відвертої та чесної розмови на гострі соціальні теми, які стосуються кожного з нас. «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Девушка, а у вас есть валентинки с надписью «Моей единственной»? Конечно же, есть. Дайте мне, пожалуйста, 15 штук. Добрый день, это программа «Библейский взгляд», с вами в студии Антон Колганов. И мы говорим на такую важную тему, это безумная любовь. Да, есть выражение, нет повести прекрасней на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Это бессмертное произведение Шекспира, для многих является эталоном о том, как молодой парень Ромео из Монтекки потерял Капулетти Джульетту. Но есть другое обоснование. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Где эти два лагеря между собой соприкасаются? Сегодня весь мир отмечает День Святого Валентина. А знали вы, что 14 февраля отмечают не только День влюбленных, а и некоторые другие любопытные праздники? Что ж, на этот 45-й день григорианского календаря все очень даже необычно. Следует заметить в своей собственной истории. Говорят, что Валентинов день, а мы еще к нему вернемся, числится в календаре празднования уже больше, чем 16 веков. Вы об этом знали? Но праздники любви существовали и более ранние времена еще при языческой культуре, в дохристианскую эпоху. Как в Риме, так и в других культурах это имело место. Но мы говорим про современную историю, поэтому нам нужно напрямую с этим соприкоснуться. Наиболее ярким примером выступает Рим, где в середине февраля проходил праздник эротизма Люпликарии в честь богини лихорадочной или безумной любви Джуно Фебруация или бога Фавна, он же Пан, кстати, от него пошло имя Паника, вот, или название Паника, как панические атаки и все прочее, связанное с сильным-сильным страхом. Так вот, он был покровитель стад, а точнее тот, кто заманивал Фавн, этих различных нимф в эту... куда-нибудь в лес, ну и, конечно, над ними надругивался Фавн, он же Пан, он же Сатир. Но, как уже было сказано, 14 февраля не следует лишь отождествлять с Днем Святого Валентина. И, например, можно сказать, что те, где у вас, кто занимается в мире IT или программированием, 14 февраля в 1946 году, в этот самый день, в мире был представлен всему миру первый... реально работающий электронный компьютер ENIAC. Вот так у него была аббревиатура. И, как известно, до этого было множество попыток спроектировать компьютер, но это были лишь прототипы и не совсем удачные эксперименты. А ENIAC же стал первой работающей на практических задачах электронно-вычислительной машиной. Кстати, именно от него современные компьютеры получили в наследство двоичную систему счисления. Вот это очень важно понимать. Довольно интересно, вот на фоне всех других стран, нам известна Япония, вот такое государство со своей особенной культурой и, по большому счету, очень языческой культурой, и в нем есть такой праздничный и любимый праздник для мужчин – Хадака Мацури, так называется этот праздник, или, проще говоря, День обнаженных мужчин. Несмотря на холод вот в этом регионе, японские мужчины или какая-то их часть, которая еще придерживается традиционных верований, надевают лишь набедренные повязки, может, вы видели, как у мужчин обычно там в цумо или еще что-то, и весь день преследуют такого же абсолютно обнаженного в повязке мужчины. При этом каждый пытается до друг друга дотронуться. Ведь если верить главной традиции праздника, это прикосновение избавляет человека от всех несчастий. Ну и передает его, соответственно, кому-то другому. Или просто дотронувшись до другого, оно исчезает само по себе. Вот так как они язычники, они верят, что как раз эта процедура им поможет несчастье избежать. Что ж, будем надеяться, что им хотя бы не избежать воспаление легких, как минимум, или других проблем потом, чтобы не обращаться к урологам и другим андрологам. Вот. Уж совершенно не смешным, а возможно и даже нелепо, может предстать перед нами 14 февраля в Германии. В этот день там отдают честь людям с психическими заболеваниями, да. Как считают немцы, Валентин – это покровитель всех психически больных. Ну, в какой-то степени, если мы говорим про безумную любовь, то это имеет место быть. Конечно, в этом словах есть ирония, но так завелось, что люди, которых во времена Третьего Рейха Гитлер и нацистская Германия уничтожали, то теперь этим людям выделили даже особенный день. И он никак не связан с праздником Святого Валентина, просто этим людям тоже нужно почтить как день, как есть день строителя или кого-то другого. Так вот, в данном случае некоторые жители Германии украшают лечебницы алыми лентами и маленькими образами ангелочков. В часовнях проводятся специальные богослужения с молитвами за здравие больных с психическим заболеванием, чтобы они тоже могли получить свою долю молитв и почтения от других людей. И что, как у нас, допустим, в славянской культуре таких людей называют блаженными, там им, соответственно, уделяют даже богослужение. Вот. И тут нужно это всегда помнить и понимать. И интересно, что болгары 14 февраля отмечали праздник виноградарей. И проводится он в честь христианского священника Трифона, которого казнили в 250 году в городе Никее. И тут, кстати, можно провести параллель со случаем Валентина, которого ожидала та же участь, по крайней мере, по легенде. Так вот, если верить легенде, то в день казни Трифона, этого самого великомученика, на все виноградники страны напали насекомые, и виноградари призвали именно его защитить их урожай. И зарезанным называют потому, что, согласно традиции, в этот день подрезали лозы, чтобы получить осенью большой урожай. И в современное время День Святого Трифона празднуют не только виноградари, но и огородники, садовники и даже владельцы винных таверн. Вот такая особенность этого праздника в Болгарии. У них там на то, что мы обычно жестом показываем «да», кивая вверх-вниз головой, у них это означает «нет». А «да», как у нас, «нет», в разные стороны махая головой. Так вот, это... И тут, видите, даже Трифону, а не Валентину. И интересно, что, например, в Индии в этот день индусы восхваляют Сарасвати, богиню знаний и образования, а католики прославляют просветителей славян, да, те, кто принесли нам азбуку, и покровители Европы, создатели славянской азбуки, святых Кирилла и Мефодия. Вот, и интересно, что... Это все нужно учесть, но, как мы понимаем, коммерческую сторону этого праздника сегодня больше всего зарабатывают те, кто продают цветы, валентинки или там открыточки, различные бижутерию, презервативы тоже. К сожалению, коммерческая сторона праздника не исключает его другой такой эротической стороны этого праздника, а нам нужно посмотреть на эти вещи с позиции, что же говорит об этом библейский взгляд. И вообще, есть ли какое-то обоснование для таких вещей в празднике. Я зашел, кстати, прежде чем мы отправимся дальше, хотелось бы напомнить, что вы тоже являетесь участниками этого эфира, те, кто нас смотрит и слушает. Вы можете нам позвонить по известным номерам, либо комментировать на Фейсбуке страничку Радио М, либо в моем стриме, либо на Ютубе. Пожалуйста, не забывайте, что вы тоже участники, максимально нас репостите, ставьте колокольчики и так дальше, чтобы мы могли видеть, что вы с нами. И так как мы говорим на тему Святого Валентина, посмотрим, что же об этом говорит Википедия. И День Святого Валентина, открывая интернет, его называют Валентинов день и День всех влюбленных, праздник якобы католического происхождения, который, кстати, католики никак не празднуют и не считают его церковным праздником, а лишь факультативным, и некоторые даже к нему не очень хорошо и относятся. Вот, и назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин. Или Валентин Интерамский, или Валентин Римский. Так вот, отмечая этот праздник, дарят любимым дорогим, любящим подарки, цветы, конфетки, игрушки, и так дальше. И что примечательно, люди, которые, как вот есть день женского, день женский, женский день 8 марта, кто там говорит 14 октября, или 6 октября, день мужчин, Вот, День отца, третья неделя, там, 1 сентября или 14 июня, там по-разному есть, то в данном случае День всех влюбленных тоже отмечают. Ну, а потом почему-то вместо того, чтобы любить каждый день, они вспоминают об этом только на этот день. Так вот, вспоминая об этом празднике, люди друг другу дарят воздушные шарики, особые открытки в виде сердечка и так дальше. Так что же нам стоит отметить, что согласно гипотезе, впервые высказанной в 16 веке французским церковным историком Телемоном, праздник восходит, как я уже сегодня упоминал, люприкариям древнего мира. А люприкарии – это праздник плодородия в честь богини лихорадочной любви. И Джуно Фибратио, и бога Фавна. Так интересно, что Люперк – это одно из имен Фавна, его же, он же Пан или Сатир. Вот, и ежедневно выпадало на 15 февраля. И такая легенда существовала, что в древнем мире детская смертность была очень высока. И в 276 году до нашей эры Рим чуть бы не вымер в результате эпидемии мертворожденных и выкидышей. А так как Рим был очень языческим, оракул известил, что для повышения рождаемости необходим обряд телесного наказания или порки для женщин с помощью жертвенной кожи, кстати, козлов. Люди, которые по каким-то либо причинам имели мало детей или не имели их вообще, рассматривались как проклятые и прибегали к мистическим обрядам, чтобы обрести способность к деторождению. Место, где волчица, по легенде, выкормила Ромула и Рема, то есть основателей Рима, вот, считалось, что у римлян это место является святым. И каждый год в этот день здесь проводился праздник, называемый, как я уже озвучил, Люпа, волчица, и люпликарий – это вот как фавн, время которого в жертву приносили животных. Из штур изготавливались бичи, кстати, козлиные шкуры. После пира молодые люди брали эти бичи и голыми бежали по городу, ударяя бичом, встречавшись на пути женщин. А женщины охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им плодовитость и легкие роды. Вот представьте себе, это стало очень распространенным ритуалом в Риме, в котором участвовали даже члены знатных семейств. И есть свидетельство, что даже император Марк Антоний был таким люперком, то есть почитателем этого праздника. И в конце торжеств женщины тоже раздевались догола, и празднества стали так популярны, что даже как многие другие языческие праздники были отменены с распространением христианства и приходом в Римскую империю императора Константина как официальной религии, еще долгое время существовало, пусть неофициально, но пыталась себя как-то найти. Но интересно, что в 494 году папа Геласий I попытался запретить люприкарии, зная, что он напрямую связан с язычеством. И по мнению авторов православной энциклопедии, более вероятным представляется то, что празднование Дня Святого Валентина заменило собой люприкарии древнеримский праздник женского плодородия, приходившийся на середину февраля. Интересно другое, что, например, был Сатурналий праздник 25 декабря, и им был заменен, этот праздник был заменен Рождеством Христовым. И многие другие языческие праздники, которые, например, у нас были на Руси, тоже с помощью прихода христианской веры на наши земли не получив возможности искоренить их из сознания или традиций местных славян, заменили их на церковные. И вот такой происходил синкретизм, когда святое может смешаться с грешным. Но многие люди вообще не улавливают никакого отношения между люприкарием, этим языческим праздником, и современным праздником Дня Святого Валентина. Вот. Что для нас очень важно понимать, в понимании некоторых людей сказано, что достоверных данных о Валентине как о святом мало, сделана попытка искусственно связать сочинение там, 14 века с событиями, происходящими во II веке. И ученые Майкл Кайлор и Генри Келли также считают, что нет доказательств, указывающих на связь между современными романтическими повествованиями и римским фестивалем Люприкарий. А протодиакон Андрей Кураев по данному поводу замечает, что действительно ли именно папа Геласий, первый, о котором я сказал, назначил праздник Святого Валентина на 14 февраля. Неясно. Ну, то есть данных об этом точных нет. Несомненно, что именно папа положил конец празднованию Люприкарии в Риме. Это уж точно. Но напрямую ли это было связано с Валентином, мы тут тоже подтверждения не находим. Также этот папа памятен тем, что издал декрет, ограничивающий хождение апокрифов, то есть нехристианских или, скажем, околохристианских книг, например, к 4 веку от Рождества Христова, как у нас сегодня есть в канонической Библии 4 Евангелия, тогда их было порядка 50. То вот он ограничивал это хождение апокрифов и строго определяющие рамки библейского канона, то есть мерила. Это вот 27 книг Нового Завета. И все же я боюсь, что нет документов, которые позволяли бы утверждать, что в 496 году папским указом Люприкарии преобразованы в день всех влюбленных, а Валентина, отдавшего за любовь свою жизнь, причислили к лику святых. Это тоже лишь притянуто, считает за уши этот протодиакон. Так, мы читаем, что Андрей Березняк пишет: «Слава Богу, живому брат! Спасибо большое за эфир и за объяснение», говорит Славик Кипа. Антон Сунцов: «Антон, спасибо большое за такую глубокую информацию». Спасибо, друзья, что вы делитесь комментариями. Продолжайте, пожалуйста, задавать вопросы, комментировать, дополнять. Если надо, тоже возражайте. Или можете позвонить нам на эфир 0800 50 77 50. Пожалуйста, это линия доверия. А если вам надо, ну, пообщаться, тоже можете позвонить на эфир 0800 30 14 13. Спасибо, что вы с нами, и мы продолжим говорить на эту важную и актуальную тему. Это «Безумная любовь» после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800 30 14 13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Це програма «Біблійський взгляд», і ми говоримо на тему «Безумна любов». Хто ж цей самий Валентин? В пізньому середньовіковні во Франції і Англії житие святого Валентина постепенно начало обрастать легенды, связанные с тайным венчанием влюбленных пар. Согласно золотой легенде, властный и жестокий римский император Клавдий I пришел к мысли, что одинокий мужчина, не обремененный женой и семьей, лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам выходить замуж за любимых мужчин. Интересно, что во многом римские мужчины были еще и язычниками, да, то есть помимо того, что они уже были, имели место и верующие, то воинам захватческих армий было присуще и мародерство, и насилие, да и просто развлечения в увольнительные. Что тут говорить уже про, говоря уже о женитьбах, ну и тем более о каких-то моралях, связанием себя таких почестных уз. Но это уже оставим на рассуждение историкам и вот социологам. Но дальше посмотрим другую вещь, что святой Валентин был обычным полевым врачом и священником при армии, который сочувствовал несчастным влюбленным и тайком от всех под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. И вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, его посадили в темницу, а потом казнили 14 февраля 269 года. А согласно другой легенде, римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обратился в новую веру также и своих слуг, и однажды проводил обряд венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин, как лицо, принадлежащее к высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда, желая ободрить обреченных единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь, потому что Бог есть любовь. Так нам говорит Новый Завет. Послание новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темнице пришел сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. То есть он собой пожертвовал, чтобы его казнили, как человека из высшего сословия. А тех людей, которые, ну, по незнанию или потому, что он их там обратил в свою веру, в общем, отдал он свою жизнь, и тем самым, подобно Христу, отдал свою жизнь за грешников, тот за вот влюбленных. И перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо, освященное верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей. Вот. Интересно, что сегодня этот праздник по большей части является коммерческим, как я уже сегодня озвучил, и для многих людей это лишь еще один повод с кем-то пойти на кофе, подарить валентинку, побыть вместе, провести ночь и так дальше и тому подобное. Людям же нравится романтика. И вот интересно, что больше не буду так сильно погружать личностью самого Валентина, мне бы хотелось поговорить о любви. Как много написано от, книг, песен, сколько всего спето, рассказано, как много разных историй мы можем услышать в нашем окружении, да и вообще в истории человечества о любви. Так что же такое любовь? И кто-то скажет, это чувство, это и вот по этому поводу бабочки в животе, розовые очки, там не можешь есть и спать. Я бы назвал это состояние, как говорят, влюбленности, да, и влюбленность может перерасти в любовь, но обычно она скатывается до банальной похоти. И словом «похоть» обычно обозначают сильное жгучее желание чем-то или кем-то обладать, причем исходя из своих эгоцентричных желаний. И при том, что когда я наполнен этой такой влюбленностью, уровень гормонов, кстати, сегодня современные люди любят говорить, между нами возникла химия, говоря о том, что гормональный фон повышается в несколько сотен раз от обычного состояния, когда человек влюблен. Прилив дофамина, фелатонина и окситоцина будоражит сознание человека, и он превращается в безумство. И вот влюбленность как болезнь, потому что представим себе, что после того, как человек утратил свою первостепенную чистоту, во многом, как наблюдают там, люди, исследующие мозг, что его деятельность ограничена в 3-5, ну, иногда у гениев 10-15%. Все остальное у него дремлет, как будто на нем поставлен, как в автомобиле поставлен ограничитель скорости, так человек, Бог прикрутил человеку, чтобы он сам себя не разрушил раньше времени. Так вот, возвращаясь к теме влюбленности, то когда наши надпочечники выбрасывают в момент вот такого эйфорического, экзальтированного состояния множество гормонов, они настолько заполняют мой внутренний организм, что я превращаюсь в безумного человека, и 80% моего сознания, по большому счету, как бы отключаются. И влюбленность как болезнь, она приносит мне постоянные навязчивые мысли об объекте влюбленности. Вы об этом могли подумать? Вы когда-нибудь думали, что навязчивые мысли? Так, второе – это острая и болезненная потребность в ответных чувствах объекта. И люди, которые влюблены, они не только поглощают глазами, словами, там, не знаю, вниманием, временем других, но их ждут этих ответных чувств. Ощущение эйфории в случае взаимности – это тоже такой фактор при влюбленности как болезнь. Вот все, оно еще больше усиливает фон, и как наркоман он наслаждается дозой, получает свою порцию кайфа или эйфории. То же самое происходит влюбленным человеком. И человек не сколько любит другого человека, сколько наслаждается своими ощущениями, потому что в нем эти гормоны и производят ощущение счастья и блаженство. Но по большому счету я мог бы сказать в переводе на другое, что ты мне так нужна, потому что когда я смотрю на тебя, я думаю про тебя, я ощущаю состояние блаженства. И вот сосредоточенность на объекте влюбленности до такой степени, что человек может игнорировать важные и обязанности и не решать насущные жизненные проблемы. Да, вот он все снесло голову, если у вас были какие-то планы, намерения, задачи до того, как вы влюбились, они теряются, выпадают из фокуса лишь по одной причине. Потому что в данном случае фокус попадает объект влюбленности и лишает человека здравого рассудка. Можно сказать, человек тупеет в этот момент. И также ему присуще искаженное восприятие объекта любви, часто граничащее с бредом. Да, вот бредовое состояние. При этом положительные качества объекта влюбленности преувеличиваются. То есть, вау! Ну, то есть, человек все, он не видит вещи в реальном свете, а негативные или игнорируются, или считаются притягательными. Вот такая вот происходит подмена понятий. И вот, знаете, есть выражение «любовь зла, полюбишь и козла». Вот в данном случае, когда человек вот наполнен этими гормонами, он влюблен, он переживает это болезненное эйфорическое состояние, вот он может влюбиться в козла, даже не замечая, когда игнорируются отрицательные или считаются притягательными. Есть и другая сторона, где говорится «любовь добра, полюбишь и бобра». Вот, но вот тут нужно тоже осознавать и понимать, что я могу наделить человека, все, но не поддается логике. И еще одно важное детальное чувство – это сильное сексуальное влечение к объекту влюбленности. Особенно для тех, кто уже достигнул пубертата, то есть подросткового возраста, и отправился в период юности и зрелости. Тем более, когда сегодняшние реалии, сама культура, средства массовой информации – подкармливают эти желания, усиливают мое желание, делают меня еще более зависимым от этого с помощью телефона, скайпа, зума, когда я могу и видеть, и слышать человека на расстоянии. Это также важно понимать. И в данном случае эти бабочки в животе и мир в розовых очках лишают меня здравого рассудка. Но при этом, как я уже сказал, происходит вот эта химия. И один из гормонов, который за это отвечает, это фенилэтамин. Я о нем сказал. Это вещество, которое в небольших количествах, очень малом, вырабатывается в мозге ежедневно у каждого человека. И оно во многом ответственно за безумную любовь. Кстати, ему даже есть греки дали такое слово «мания». Отсюда пошло слово «маньяк», «манит», да, там, «заманивает» и так дальше. И по действию оно очень похоже на действие такого психостимулятора, как кокаин. Или другой наркотик из этого класса стимуляторов. Поэтому заставляет человека чувствовать возбуждение, эйфорию и сексуальное желание во время влюбленности. Он такой пробуждает человека либидо, то есть половое влечение, и сильно его умножает. И, к сожалению, действие фенилэтамина временное, и человек привыкает к нему, и влюбленный уже не вызывает той же химической реакции. Поэтому есть выражение «от любви до ненависти один шаг». Знаете, пришла любовь, ушла любовь, а кушать хочется всегда. Это тоже нужно понимать. Так, пожалуйста, друзья, я напоминаю, что вы можете комментировать, вы можете дополнять, вы можете задавать вопросы и быть с нами на связи, чтобы мы могли более продуктивно поговорить на эти вещи. Но продолжая дальше, я еще раз скажу, почему же влюбленные так сильно увлечены объектом влюбленности, и когда они думают, наша любовь будет длиться вечно, когда действие фенилэтамина заканчивается, как я сказал, оно очень короткое, в силу еще дополняет такой гормон вознаграждения, гормон целеустремленности и концентрации. Его еще называют гормоном дофамина. Он вырабатывается в организме в момент начала влюбленности и заставляет добиваться цели, стремиться к полному обладанию. Особенно, кстати, у мужчин. Или, например, Писание нам говорит, влечение будет твоего к мужу твоему, но он будет над тобой господствовать. Если поведение приносит удовлетворение и оправдываются ожидания, то мозг потенцирует соответствующее количество выделяемого дофамина на будущее. То есть он раз такой инвестирует, делая это ожидание, равно как и деятельность подобного рода, приятной. Вы слышали выражение «ожидание смерти хуже самой смерти». Так вот, когда фенилэтамин заканчивается, дофамин продлевает, пролонгирует это действие, потому что вот сама встреча, она мне сулит много приятными вещами. Я увижу ее, и вот тогда буду счастлив и тому подобное. По этому поводу он говорит, Кузьма Скрябин говорил, какая разница, какой в обуви идете, если вы идете в ней там, в тех кедах или там рваных кедах по Парижу. То же самое происходит с влюбленным, там, с милым и рай в шалаше. И дофамин играет решающую роль в том, как мы учимся запоминать источники удовлетворения и удовольствия. Тем более, если они были сделаны порочным образом, там, с помощью похоти, с помощью порочности, нечистоты, под влиянием там, влияния культуры или порнографии, или просто алкоголя, дофамин это все зафиксирует. И более того, дофамин облегчает процессы познания и выделяет мозг под новизну и поиск удовольствий. И чтобы это все усилить, в организме выделяется еще одна химия, еще один гормон. По счастью, только на эйфорию и фенилэтамина полагаться не приходится, как я уже сказал. Есть окситоцин, гормон, который вырабатывается в мозге и действует на половые органы, как мужчин, так и женщин. То есть усиливает его сексуальную сторону. А также, кстати, интересно, так задумал Господь Бог, что окситоцин выделяется в тот момент, когда мама кормит грудью своего малыша или малышку, и тем самым как у мамы, так и у малыша вырабатывается этот самый гормон привязанности, окситоцин. Вот. Он же происходит, когда мама и ребенок, они вместе происходят, когда она его укачивает. Это тоже гормон привязанности. Это происходит, когда происходит химия у влюбленных людей. И кроме всего вышеописанного, окситоцин отвечает за чувствительность к прикосновениям. Вот почему нам хочется не просто там увидеть человека, не просто его услышать, а прикоснуться. И вот в этом и заключается действие окситоцина. Он связывает и усиливает действие предыдущих, ну, тех гормонов. Именно он вызывает у нас желание пообниматься или сделать еще более интимные, как бы, действия, а также помогает противостоять стрессам. Но это все усиливается тогда, когда по задумке создателя люди правильно это все делают. Его уровень в крови повышается при общении с близкими людьми или как родственной душой, особенно если при этом есть тактильный контакт, там, поглаживание руки, объятия за плечо, на этом, да, на бедре и так дальше. И окситоцин способен привязать нас к человеку и сохранить отношения, когда фенилэтамин и дофамин перестают работать. И иногда люди вот тем самым, они из-за этой влюбленности, они и этой химии приходят в такую стадию, когда думают, что этот человек сделает меня счастливым. Благодаря ему я буду блажен, мне будет хорошо и так дальше. Вот. И я возлагаю, как влюбленный человек, на объект любви или правильной влюбленности, возлагаю на него свою миссию стать счастливым. Вот. А мы знаем, что период пылкой влюбленности и горячих чувств обычно он имеет свойство понижаться. И то, что начиналось как хороший порыв ветра, когда ваш парусник влюбленности мчался на волнах, таким легким бризом фенилэтамина, окситоцина и дофамина, со временем может наступить штиль. И тогда эта лодочка влюбленных превращается в галерную лодку, где нужно гребсти. И интересно, как бы я ни пытался с помощью там, зрительного контакта, голоса или прикосновений пребывать в любви, рано или поздно происходит толерантность. Как алкоголику уже не вставляет там, стопка, ему нужна бутылка, тут тоже нужно чего-то большего. И люди имеют свойство привыкать. И вот влюбленность обычно длится от полтора месяца до полутора лет. Ну, иногда до двух лет. Но потом она себя изживает. И когда чувства начинают остывать, как это всегда и бывает, мы думаем, что любовь умирает. Вот, ушла любовь, завяли помидоры. Вот, и так научила нас наша культура. И оказывается, что у нашего идеального спутница или спутницы есть и свои недостатки. И тогда вот то, что фенилэтамин и, как я говорил, дофамин покрывало, вот, как влюбленности, то начинает наружу вылазить те вещи, которые мы либо игнорировали, либо казались притягательными, и тогда эти люди начинают нас раздражать. И эйфория постепенно снижается с расстройством, и мы начинаем видеть вещи по-другому и относиться по-другому. И по мере того, как улетучивается влюбленность, нарастает раздражение, мы начинаем видеть причину своих проблем в том, что наш спутник, наш человек, с которым мы общались, не так идеален или не так хорош, не так хорошо нам подходит, как бы нам этого хотелось. И вот тут начинается, приходит первое разочарование. И интересно, что Иеремия еще 2600 лет назад сказал интересные слова. «Проклят всякий, надеющийся на человека и опорой своей делающей плоть. Сердце такого человека удаляется от Господа. Что он имел в виду? Когда я думаю, что другие люди сделают меня счастливыми, особенно когда я питаемый своей химией, гормонами, я в этот момент весьма и весьма сконцентрирован на себе, как в состоянии влюбленности, и она скатывается в похоть, я живу как ясно солнышко, и вокруг меня должны вращаться такие орбиты, как мама, папа, а потом и любимый человек, который будет меня ублажать. И по большому счету, когда я кому-то говорю, я тебя люблю, будь со мной, я говорю, ты мне так нужна, потому что внутри меня работает химия, я хочу пребывать в этом эйфорическом состоянии, и ты мне будешь кофе в постель приносить, ублажать, стирать, готовить, и мне будет от этого хорошо. И так думают и другой человек, и когда они сходятся под влиянием гормонов, все это какое-то время, как я уже сказал, от нескольких месяцев до полутора-двух лет еще может длиться, а потом, ну, нужно уже понять, что это сильно отличается. И чтобы понять, как это работает, я прихожу к разочарованию. И тогда можно в моем социальном статусе увидеть в активном поиске, разочарован, вдохновлен, снова влюблен, там, обручен и так дальше. Вот, или там даже хуже того, все мужчины козлы, все бабы дуры, даже до такого может дойти, потому что человек очередной раз возложил свою надежду на другого человека, что он станет счастливым только благодаря другому. Да, есть редкие исключения, где люди нашли, они там в силу разной то, привязанности и правильно сбалансированного подхода и умения отдавать и стремиться могут сосуществовать. Но в большинстве своем, особенно под влиянием сегодняшнего времени, культуры и тех тенденций, которые нам навязывает общество, то люди будут менять одного за другим. И как в старой песне «Виагра» пелось, а пятый мой совсем не такой, а там, где есть пятый будет, и шестой, и седьмой, и восьмой, и девятый, то по большому счету оно будет оказывать свое гнилое воздействие. Но чтобы больше разобраться, что же такое любовь, и чем она не является, и, как я уже говорил, влюбленность – это нормально, но она обычно скатывается до банальной похоти и эгоцентричного желания, но может перерасти в любовь. Об этом мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами и смотрите в оба. Это «Библейский взгляд».
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Да, это программа «Библейский взгляд», и мы продолжаем говорить «Это безумная любовь». Я вижу комментарии, Таня Лакей сказала «Витаю всех, с днем закоханных, бажаю кохати еще дня». Да, это не только один день в году, у нас есть 365 дней, чтобы любить. А день – это маленькая жизнь, поэтому любите всю жизнь, в каждом дне. Шатанова Ляля говорит так «Любовь – это когда отдаешь все, а взамен тебе ничего не нужно». Все остальное – удовлетворение собственных амбиций различного рода. Когда это взаимно, то получается также семьи, вот, получается семьи, как у тебя. Например, триединство, любовь, взаимоуважение и подлинная дружба. Спасибо. Кажут, цікавая инфо про окситоцин. Да, гормоны – вещь очень интересная. Иногда они нам заменяют наше представление о жизни. Так вот, мы говорим про любовь. Еще в свое время греки, как основатели там, философии и такой западной, такой культурной ценности в своем языке для слова «любовь» выделяли множество обозначений. Например, любовь между родителями и детьми, любовь, по большому счету, социальной защиты, такого ощущения безопасности и вот такого детско-родительского отношения называли они «сторге». Вот, эта любовь, она вот мама, сын, папа, дочь, там, или брат, сестра, и в том числе, говорю, социальная безопасность и эмоциональная также. Вот, за это отвечала у них сторге. Такая любовь условно, потому что это мое дитя, это мой папа и так дальше. Хотя у родителей она более жертвенна в этом отношении. Что была и другая любовь, они обозначали ее словом филия. И отсюда пошло, кстати, даже такой штат и сыр, может, вы слышали, сыр Филадельфия, штат, и некоторые церкви так называются, Филадельфия, братская любовь, филия, она относится и бывает в негативном оттенке, когда говорят, там, педофилия, вот, то нужно понимать, что филия – это чувство, или филос, да, так некоторые говорят, чувство, но это тоже чувственная любовь, но это дружеская любовь, обозначали греки, она условна тем, что ты мне, я тебе. Ты меня выслушал, я тебя. Ты меня поддержал, я тебя. Это такая взаимная любовь, она тоже условная, потому что или за то, что. Как и первое, за то, что ты мое дитя, или ты мой отец, ты мой брат, потому что ты мой друг. Еще одна такая, они обозначали словом «эрос» – любовь. Отсюда пошло, кстати, эротика, и, ну, и все производные, как сегодня больше в коммерческом и таком телевизионном смысле относятся, но этот компонент между людьми, которые возникали страсти, такой одурманенности, эротизма, сексуальной любви, но оно применимо не только к этому слову, как между мужчиной и женщиной. Допустим, так говорили, что когда художник творит, он в такой экзальтации, он там рисует свою картину, или скульптор лепит, он тоже находится в таком эрос. И если я говорил вам о сторге как о родительской любви, то есть семейной любви, я говорю о филии как о дружбе, и эрос, они все условные, они потому что и за то что. Но при этом эрос бы из них была самой такой пылкой, самой горячей, но быстро себя изживающей. Да, именно этот вид любви, он очень быстрый. Если бы мы это сравнили с такой беговой дорожкой, то, наверное, эрос бы вырвался самый вперед, потому что он больше всего как раз и возбуждает человека, вот эти все гормоны, о которых я вам сказал. Но оно и быстро затухает, подобно спичке, давая большую температуру, но при этом затухая. Вот. Эти, как я уже обозначил, виды любви греки говорили за то, что и потому что. Еще они говорили такой вид любви агапе. Или кто-то говорит агапе. Кто-то говорит, что это божественная любовь. Но они называли это жертвенная любовь. То есть способность отдавать, пренебрегая своими нуждами, в заботу или благо другого человека. Вот. И это все четыре вида. Жертвенная, дружеская, семейная и там, чувственная, сексуальная, они должны быть компонентами любви между мужем и женой. Когда муж и жена, они и друзья, и у них есть чувство родственной души, и они, по сути, являются родными людьми не только по фамилии, по штампу в паспорте или просто по названию, они же, плюс ко всему, и любовники, и люди способны отдавать. Если, допустим, первые три – это потому что и за то, что, а там, несмотря ни на что. Хотя нам, людям, такую любовь не присуща. Кстати, между прочим, греки еще выделяли псевдолюбовь, такую суррогатную любовь, которая любовью в своем сути не являлась. Допустим, мания. Я сегодня уже о ней упоминал. Это любовь, мания или мания. Может, вы слышали слово клептомания, то есть неудержанная болезнь брать не свое, то есть тяга к воровству. Или там наркомания, тяга к наркотикам, или алкомания, это тяга к алкоголю. Мания – это то, что влечет, увлекает, то есть это и есть та самая безумная любовь. И она часто себя подменяет под любовь настоящую. Но чаще всего она и скатывается до печальной. И моя двоюродная сестра, она, к сожалению, вот так вот из этой несчастной любви, безответной любви, в порыве вот такой гормонального всплеска, разочарования, распрощалась с жизнью. Вот это грустно, но мы... И каждое, кстати, третье самоубийство происходит как раз вот по причине того, что у человека и происходит вот такая мания. Вот. Она любовью не является, рано или поздно она проходит, а человек становится как бы одержим другим, потому что он, когда не получает, мы говорили, влюбленности того самого, что, в чем он нуждается, он приходит разочарование или даже чувство отчаяния. Это очень грустно. Еще один вид любви, который они называли, это был прагма. Вы слышали выражение «прагматичный человек». Вот. Прагматика – это расчетливость. И папики и куколки возникла неспроста, когда человек из выгоды, из какой-то партии делает прагматичные. У него есть какие-то корыстные мотивы, и он там влюблен, потому что любовь в нынешнем времени измеряется квадратными метрами. И это нам нужно понимать, такой вид любви, он с этим связан. И еще одна такая вид любви – лудос. Кстати, слово блуд и блудос, они очень похожи. Это любовь флирта, это такой игры. Ты не против, я не против. И даже одноименные фильмы типа «Секс по дружбе» и тому подобное, они являются как раз вот подыгрыванием этому виду псевдолюбви, которой она не является. И мания лудос и прагма в День Святого Валентина очень-очень себя пышным цветом чувствуют, когда тем более через коммерцию, через саму рекламу, через саму культуру оно себя усиливает, играя на человеческом эгоизме и в том же самом случае на желание любить и быть любимым. Но так как люди находятся часто обмануты, они не понимают, либо не получили это полноценно в родительской семье, им приходится чувствовать себя вот в таком суррогатном представлении любви. И еще один вид любви, который, по сути, не является вообще любовью, это эпитумия. Как раз и есть слово «похоть», «желание». Мне просто желание обладать кем-то или чем-то, его телом, или, ну, то есть получить какую-то копилочку. И вот эти псевдовиды любви, плюс гормоны, плюс желание быть любимым, вступают в силу, и человек отдается во власть своей страсти, своих желаний. И тем самым потом, когда гормоны утухают, эти псевдовиды любви уходят на другой план, приходит реальность, человек приходит к разочарованию. И это очень печально. Так вот, мы читаем комментарии, подводим наши итоги. Ты, как всегда, красавчик, Лана Рен. Антон Сунцов пишет: «Та-да, псевдолюбви, мании сейчас очень много. Кто-то ошибочно называет это любовью, но это не любовь настоящая». Да, нам важно подвести объяснение слову «любовь». Вот, кстати, слово «агапе» без вмешательства Божьей любви, она имеет свойство тоже себя иссекать. Я могу жертвовать, но у меня есть внешние мотивы и внутренние мотивы. И в какой-то момент я могу потерять себя, думая, что я пожертвую, отдам, взамен ничего не хочу. Но прагма мне тоже нужна. Я беру человека, который не только будет всегда рядом со мной и не только подпитывать меня, а где между нами будет присутствовать и дружба, и чувство родства, и правильная эротическая любовь, и способность жертвовать, и будет правильное. Когда эти четыре вида присутствуют между собой, тогда есть и прагматика. То есть правильный расчет, но он не эгоистичный, а способностью, чтобы друг друга усилить, чтобы была синергия. Умножение не плюс 1, 1 плюс 1 равно 2, а по принципу, как раз когда мы усиливаем, наша взаимная выгода будет способствовать к приросту и в семье, и в отношениях, и так дальше. Тогда и будет у меня в какой-то степени и игра, и флирт, и ревность. Кстати, лудос к этому тоже относится. Здравая ревность. И желание у меня тоже будет здравым, а не таким, как эгоцентричным, как это в эпитумии. И апостол Павел оставляет нам очень здравое объяснение на слово «любовь». Вот. И я его прочитаю, оно описано в 13 главе Первое послание к Коринфянам, потому что коринфяне жили в греческом городе, они по-своему понимали через призму вот вышеизложенных объяснений и видов любви, он им пытался объяснить, что любовь – это не просто чувство, она не условна, не потому что и не за то что, она несмотря ни на что, но при этом, так как мы люди, нам нужно нашу любовь прежде всего позволить Богу нас любить. И он переводит это из существительного не просто в прилагательное, а в глагол. И украинское слово «глагол» – это дееслово. И я прочитаю эти слова, где он говорит, смотрите, «если я имею дар прозрения…» Давайте с первого стиха я прочитаю. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви, то есть агапе, не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». Оно не будет звучать гармонично. «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны», то есть я такой эрудированный, интеллектуальный человек, «и знаю все тайны, имею всякое познание и всякую веру, так что могу горы представлять, а не имею любви, то я ничто», говорит апостол. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то мне нет никакой пользы. И, к сожалению, некоторые люди жертвуют собою, но при этом они движимы, опять же, манией или какими-то другими вещами. Вот, он говорит, нет никакой пользы. И тут он перечисляет, что агапе, то есть Божья любовь, соединенная с моей человеческой, когда я люблю Бога и на этом фоне люблю ближнего, то любовь, она долго терпит. Она не просто терпит, она долго терпит. Она милосердствует, то есть она умеет миловать, она умеет снисходить. И любовь не завидует, то есть она не будет думать, ага, вот ты лучше, ты умнее, ты красивее. Любовь не превозносится, то есть она будет исходить из собственной гордыни, тщеславия и надменности. И не гордится, да, не бесчинствует, то есть где есть правильная субординация, способность друг друга почитать большим себя. Не ищет своего, то есть то, что мы говорили, эгоцентризма, и не раздражается. Хотя чисто по-человечески это невозможно. Не ищет зла, не думает зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. И тут дальше добавляет, все покрывает, а любовь покрывает множество недостатков. Всему верит, всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднения. И пребывают все три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них – больше. Поэтому хотите по-настоящему любить, чтобы эти виды любви между собой были гармоничны, любите Бога через вертикали отношений и через горизонтальные отношения любите ближнего, то есть человека, который с вами. Тогда вы будете думать не о себе, а о другом. И тогда этот праздник будет у вас каждым днем, а не только 14 февраля. Спасибо, что вы были с нами. И оставлю последнее. Виталий Дукалов говорит, на самом деле, как Павел написал, легче сказать, что любовь делает, чем то, что она такое. Спасибо, Антон. Я дополню, вы можете вместо слова «любовь» вставить свое имя. Например, Антон долготерпит, Антон милосердствует, там, Светлана не превозносится, Игорь там, не ищет своего, Виталий там, не радуется неправде, радуется истине. И я посмотрю, как еще далеко от этих идеалов. Но у меня есть Божья любовь, чтобы наполнять меня, и я мог в этом упражняться. Так что до встречи в следующем эфире.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. I'm feeling weak from when I'm waking up.